Сегодня, дорогие наши слушатели, мы продолжаем наши встречи с Ириной Алексеевной Андреевой, сотрудником Александра Невского Новотихвинского женского монастыря. Ирина Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая Евгения Игоревна.
Итак, начинаем нашу встречу с интереснейших рассказов. Здесь хочется сказать, что в прошлых передачах мы с вами говорили о возникновении и утверждении в Екатеринбурге 31 декабря 1809 года по старому стилю Новотихвинского женского монастыря, который стал впоследствии красивейшей и важнейшей частью города Екатеринбурга.
Да, конечно же, Евгения Игоревна, и немалую роль вот в этой красоте, утверждении этой красоты в Екатеринбурге сыграла первая настоятельница обители, это игуменья Таисия Костромина. Вот именно она сумела в короткое время не только превратить богадельню при городском кладбище в обитель первого класса, ну и сделать ее вот таким вот прекрасным украшением Екатеринбурга. Вот именно матушка Таисия заложила духовные основы монастыря, утвердила строжайший устав, и при ней был составлен план обители. И, конечно же, сестры очень любили свою вот матушку. И вообще дореволюционным монастырем управляли 5 настоятельниц. И все это были матушки очень такие энергичные, деятельные, они не боялись никаких трудов. Они так же, как и первая настоятельница, игуменья Таисия, конечно же, очень любили и почитали Божью Матерь. Например, игуменья Александра Неустроева даже рассказала сестрам, что именно Пресвятая Богородица привела ее в обитель. И произошло это, когда матушке было 19 лет. Вот именно тогда через село Стриганское, которое находилось в Арбитском уезде тогда, в этом селе матушка жила, проходил крестный ход. И как раз вот он проносил икону Тихвинской Божьей Матери через село и ковчег с частицами святых мощей. И вот сестер, которые принимали участие вот в этом крестном ходе, она узнала, что в городе Екатеринбурге открыт женский монастырь. И, конечно же, она воспылала вот таким вот желанием жить в монашеское общение. Вообще, Анастасия, вот так в миру называли матушку Александру, отличалась очень кротким нравом. У нее было такое строгое поведение, но она была очень трудолюбива. И, конечно же, это трудолюбие было благодаря тому, что она жила в крестьянской семье, воспитывалась. И семья на тот момент жила очень скромно, но она славилась в селе в своем как первая мастерица, которая умела ткать вот буквально, знаете, тонкие узоры, тонкие полотна узорчатые. И родители, конечно же, хотели очень отдать ее замуж, и даже для этого приготовили приданное. Но всем претендентам Анастасия отказывала. И вот когда в село пришел крестный ход, то, как я уже сказала, Анастасия узнала об открытии в Екатеринбурге женского монастыря. И вот тогда сердце ее буквально возгорелось желанием вот этой монашеской жизни. Но отец стал против, он не отпускал дочь в монастырь. И тогда Анастасия стала просить местного писаря, чтобы тот сделал ей вот такой вот увольнительный билет на тот момент, он как сегодняшний наш паспорт, как раз на проживание в монастыре. И писарь, он так вошел в ее положение, что выписал Анастасии билет и даже, знаете, сумел убедить ее отца, чтобы тот отпустил свою дочь в Екатеринбургский монастырь. И вот таким образом в 1811 году Анастасия поступила в монастырь. Я уже упоминала о том, что она была искусной рукодельницей, имела, как говорится, золотые руки. И вот поэтому вскоре уже после поступления в обитель матушка Таисия, вот первая начальница монастыря, назначила ей, ее поставила старшей в ткацкой мастерской. И руководила вот этой ткацкой мастерской послушница Анастасия 11 лет, а потом уже около года была благочинной монастыря. В монашество уже ее постригли в 1824 году, но и уже потом, позже, постригли, а потом назначили монахиню Александру новой начальницей Новотихвинской обители, и ею она управляла до 1858 года, то есть 32 года вот она своей жизни отдала обители. Матушка Александра во все время своего настоятельства, она, конечно, неукоснительно хранила монашеские традиции, заложенные игумени Таисией Костроминой. И, конечно же, она особо заботилась о том, чтобы между сестрами вот именно царило единение, любовь во всех делах и в отношениях. И, конечно же, матушка Александра, она была очень деятельной тоже, ревностной как бы в своем служении. Она умело решала все трудности монастырской жизни. Вот, например, так по ее благословению сестры научились изготавливать собственный кирпич. И из этого кирпича уже потом возводились монастырские здания. Рядом с обителью сестры выкопали большой пруд, который горожанами назывался монастырский пруд. И когда выяснилось, что Александро-Невский собор, который строился более 20 лет уже, вот, ну, когда матушка Александра настоятельствовала, и из-за ошибки строителей он мог обрушиться, то есть там в стенах пошли трещины, то она, конечно, знаете, приняла такое дерзновенное решение, то есть разобрать этот храм до основания, несмотря на то, что он практически был возведен до куполов. Вот представляете, да? И, конечно, храм был построен заново. И это, конечно, для сестер был такой вообще труднейший и величайший труд, что они, конечно, ну, очень много приложили сил. То есть они сами изготавливали кирпич и сами его носили вот для строительства храма. И хотелось бы здесь вот отметить еще такой момент, что в строительстве нового монастырского храма, вот потом собора, да, приняли участие очень многие люди. Как известно, проект храма выполнил известный наш уральский архитектор Михаил Павлович Малахов, который на тот момент был главным архитектором уральских заводов. И также вот над этим проектом, то есть потрудились петербургские уже архитекторы, это Шарлемань и Висконти. Ну вот можно сказать, что вот этот собор строили всей губернии. И поэтому он стал, ну, поистине памятником благочестию уральских людей. Известно, что пожертвования на храм были присланы более чем из 20 городов и селений Урала. И жертвовали свои средства не только простые люди, но и, конечно же, владельцы каких-то крупных заводов и управляющих. И вот этих пожертвований хватило на то, чтобы воздвигнуть вот такой большой и величественный храм. И, ну вот, знаете, правда, храм был построен летним, то есть в нем служили только вот в теплое время года. Собор был освящен в 1854 году. И, конечно же, горожане, они сразу же полюбили его. И в большие праздники здесь собиралось такое большое количество верующих. И, конечно же, с удовольствием екатеринбуржцы и гости как бы бывали вот на этих праздниках. Также при матушке Александре был построен и освящен еще один храм. Это храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». И произошло это событие в 1832 году. Этот храм находился при трапезной и больничных кельях, где жили уже вот престарелые, больные сестры обители. И вот когда начиналась служба, то двери трапезной открывались, и вот все болящие имели возможность слушать службу. В то время, когда матушка игуменья Александра стала настоятельницей, в монастыре было уже порядка 250 насельниц. Это уже как бы тоже была приличная численность.
И хочу спросить, сегодня сколько насельниц?
Сегодня, ну, где-то порядка 130. Вот понятно, что, как я уже сказала, это достаточное количество сестер, и чтобы вот обеспечить их всем необходимым, матушка, она открывала все новые и новые мастерские. При ней был свечной завод открыт. Потом она открыла также очень хорошую иконописную мастерскую. И особенно, конечно же, поскольку она сама была мастером «Золотые руки», то она открыла и золотошвейную мастерскую. То есть, вот, конечно, и благодаря ее трудам вскоре монастырские золотошвеи уже славились на всю епархию и могли выполнять самые сложные работы. Например, в 1841 году матушка Александра преподнесла архимандриту Афанасию, который в то время возглавлял Верхотурский Николаевский мужской монастырь, митру, которую вот изготовили сами сестры. И вы знаете, ее описание так интересно, то есть она была создана из голубого бархата. По бархату митры, то есть была вышивка, которая состояла из золотых нитей. Потом эта митра была также вышита разноцветным бисером и местами даже жемчугом. А также на митре были помещены 5 икон из финифти. И вот эти иконы были обрамлены золотой канителью. Вот такую митру матушка Александра преподнесла отцу Афанасию, и при этом она, конечно же, просила его святых молитв. При матушке Александре в 1837 году монастырь посетил уже наследник престола, великий князь Александр Николаевич, который будет императором Александром II. И вот в то время он путешествовал по Уралу и Сибири со своим воспитателем, поэтом Василием Жуковским. Ему тогда было 19 лет, и вот отец цесаревича Николая I, он, конечно же, придавал большое значение знакомству сына с регионами страны. И поэтому вот тот совершил такое большое путешествие по России и посетил на тот момент 29 губерний европейской части Закавказья и Западной Сибири. И вот в Государственном архиве Свердловской области как раз находится на хранении ценное дело, вот которое и посвящено этому визиту. И там говорится о том, что 29 мая 1837 года путешественники прибыли в Екатеринбург, а 30 мая наследник со всей своей свитой молился за литургию в Екатерининском соборе, ну, а затем уже посетил Новотихвинский женский монастырь. И, конечно же, сестры принимали гостей очень и очень радушно. Это была пятница, соответственно, постный день. И, конечно, наследнику была предложена трапеза, постная трапеза. И по воспоминаниям он даже похвалил эту трапезу, сказав, что нигде так вкусно не ел. А все потому, что еду готовили монахини с молитвой. Вот я всегда говорю, что вот в чем секрет вкусной пищи, да? Вот ответ. Это, конечно же, еда, приготовленная с молитвой. И в память о посещении обители цесаревича были подарены шитые золотом иконы и даже портфель, сделанный из черного бархата. Но в начале ноября 1857 года матушка Александра заболела. Заболела она бронхитом, и, несмотря на лечение, болезнь все-таки прогрессировала. И 10 февраля 1858 года, в 66 лет, матушка Александра тихо отошла ко Господу. И, конечно же, сестры тоже, так и тогда, когда первая игуменья почила, матушка Таисия, они тоже, для них это был, конечно, большой удар и большая потеря. Но, тем не менее, после кончины игуменьи Александры настоятельницей монастыря стала игуменья Магдалина. В миру ее звали Мария Анатольевна Неустроева, то есть игуменья Магдалина Неустроева, уже в монашестве. И вот она управляла монастырем 35 лет, с 1858 по 1893 год. То есть, посмотрите, вот и каждая игуменья, то есть она очень много лет, десятков лет своей жизни отдавала монастырю. Матушка Александра 32 года, а матушка Магдалина тоже вот как бы. И монастырь Машу Неустроеву отдали в 1817 году. Ей было на тот момент всего 5 лет. Да, то есть совсем еще девочка. И произошло это при матушке Таисии. И, конечно же, будущая игуменья, она была воспитана под руководством матушки Таисии. И, конечно же, по ее заветам она уже впоследствии благоустраивала жизнь в сестринстве. В монастыре послушницу Марию, как и всех других насельниц, обучали грамоте, обучали закону Божию, обучали рукоделием, причем у нее уже в монастыре обнаружились такие способности, как шитье, пение, рисование. И сестру Марию определили на послушание уже в золотошвейную мастерскую, и там она уже занималась шитьем по канве шерстями, также трафаретным рисованием она занималась, а во время богослужения она пела и читала на клиросе. То есть вот все свои таланты как бы она вот использовала в полной мере. И когда Марии было 14 лет, уже скончалась игуменья Таисия, которая, как и для всех сестер, я уже говорила, была, конечно же, первой наставницей и духовной матерью. И с этого момента жизнь послушницы Марии уже проходила под духовным руководством новой настоятельницы, матушки Александры. И матушка Александра, она, конечно, видела, вот, насколько скромна эта девушка. Она видела ее усердие, необыкновенное трудолюбие. И решила вот при этом поручить ей необычное для молодого возраста послушание. И в 1830 году послушницу Марию, которой тогда было всего лишь 18 лет, назначили старшей вот как раз по рукодельным мастерским. То есть это, конечно, была такая очень ответственное и огромное послушание. Но вот к этому послушанию впоследствии добавилось еще очень серьезное и ответственное дело – это заведовать монастырской библиотекой. И, конечно же, для такой вот юной послушницы чтение святых отцов было одним из самых любимых занятий. И, конечно же, она любила как бы совершать вот это чтение. И вот в то время, когда она была юна и вот как бы на первых порах выполняла свои послушания, ну и уже как бы спустя годы, уже после назначения ее настоятельницей, то есть она тоже всегда очень любила читать, и первыми как бы книгами ее были, это, конечно же, Священное Писание и Святые Отцы. В дореволюционной монастырской библиотеке вот было собрано, на удивление, все-таки книги были тогда достаточно дорогие, но, тем не менее, было собрано очень много книг. И если посмотреть, то во многих этих книгах, то есть были нанесены пометки вот как раз послушницы Марии. Вскоре сестра Мария была облечена уже в рисофор, а в 1844 году уже приняла монашеский постриг с именем Магдалины. И, конечно же, сестру Магдалину вот как раз выделяла, как я уже говорила, вот это усердие, трудолюбие, что как бы матушка ей поручала и дальше вот такие вот серьезные и сложные послушания. И надо сказать, что вот со всеми этими послушаниями она прекрасно справлялась. И в 1856 году была даже назначена казначеем монастыря. Надо сказать, что уже через вот несколько дней после того, как матушка Александра скончалась, то она была избрана сестрами новой настоятельницы. И вскоре она была уже возведена в сан-игуменье. И, конечно же, она продолжала уже, будучи игуменье Магдалиной Неустроевой, она продолжала уже с большим усердием и энергией обустраивать монастырь. Матушка Магдалина завершила строительство монастырских храмов, которые были заложены еще первой настоятельницей, игуменьей Таисией. В 1865 году была достроена монументальная, вот сегодня это видно, церковь надвратная, которая была освящена в честь праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Дальше уже в 1866 году архиепископом Неофитом был освящен еще один храм, это преподобного Феодосия Тотемского. И вот таким образом церковь преподобного Феодосия Тотемского завершила как бы вот такую уникальную архитектурную композицию восточного фасада монастыря. Надо сказать, что эта постройка, она действительно монументальна. Она и сейчас, в общем-то, восхищает взоры всех тех, кто приходит на территорию монастыря. Надо сказать, что вот эту уникальность подтвердили и искусствоведы, которые уже в наше время, оценив ее, сделали заключение, что подобные постройки, включающие в себя три храма, это Введенский, Скорбященский и преподобного Феодосия Тотомского, соединенные двумя келейными корпусами, то есть вот такой постройки в российском храмовом зодчестве XIX века нет. Таким образом, за время управления обителью матушкой Магдалиной Неустроимой монастырь принял уже вот тот величественный облик, который в следующие уже годы не изменялся.
Дорогие наши слушатели, в нашей студии была Ирина Алексеевна Андреева, сотрудник Александра Невского Новотихвинского женского монастыря, и вы знакомитесь с историей монастыря. Продолжение следует.